Дорогие братья, тема, о которой мы рассуждаем, она близка сердцу каждого христианина и очень непонятна для людей неверующих. Никто из них даже не предполагает, что мы служим Господу из любви. Люди думают, что мы служим Богу, потому что нас запугали адом или пообещали нам светлое будущее в раю, или прельстили какими-то нас тут материальными подарками, как неверующие однажды на благовестии нам в палатке сказали: «А правда, что вам за каждого покаявшегося по $100 платят?» Говорю: «Слушай, ну за тебя точно 200 дали, такой умный». А мы Господу служим, потому что мы Его полюбили. И через это стали очень дороги Его сердцу. И Он в ответ на любовь нашу к Нему раскрыл нам свое сердце и подарил нам много-много прекрасных богатств и благословений, которые невозможно ни описать, ни представить. И мы с вами посмотрели на некоторые составляющие, то, что очень бегло, но такое вот основное, что Бог приготовил для любящих Его. И четыре мы назвали. Это то, что Бог спасет человека любящего, будет заботиться о том, как его спасти, привести к себе. Что Бог простит ему грехи его. Что Бог берет его под свою опеку и руководит его жизнью. Что Бог дает ему истинное знание, многие духовные откровения самого себя. И жизнь такого человека, она несет окружающим благословение и созидание. Сегодня у нас следующий по счету пятый пункт, что такой человек, он наследник Царствия Божия. То есть человек, любящий Бога, пятый, он наследник Царствия Божия. Послание Иакова, 2 глава. Стих 5, Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Для любящих Его Он, Бог, обещал царство. В мире эти люди бедны. По меркам этого мира эти люди бедны. Почему они бедны, братья? Ну, потому что они полюбили Бога. А и теперь их ценности, ценности любящих Бога, они очень отличаются и находятся в противопоставлении с ценностями этого мира. Помните, да, первый наш час? Самолюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы. Вот это их ценности. А эти какие? Боголюбивы. И глазами этого мира, ну, это убогие какие-то люди. Любят Бога, находят интересы, удовольствие в Библии, в собрании. Лишили себя удовольствий мирских. Это бедные, бедные люди по их меркам, потому что они, ну, всю жизнь он прожил с одной женой и не знает, как это хорошо, когда со многими побывал. Ну, они, эти любящие Бога, не стараются чего-то достичь, стать великими в мире. Та с твоими способностями, та с твоими данными, та на что ты похожа, что у тебя за вид стал и так далее. Бедные мира. Бедные мира, но наследники царства, которое Бог уготовил любящим Его. Братья, это царство, уготованное Богом для любящих Его, как бы сказать, ну, две таких сферы, две области. С одной стороны, это уже здесь, в этой жизни, Бог для любящих Его, полюбивших Его и отвергнувших вон ту любовь, что любит весь мир, Кто-то мне из братьев уже подсказал. Ты смотри, говорит, как интересно. Мы назвали самолюбие, сребролюбие, сластолюбие и религию ложную. Это те области, которые претендуют на то, чтобы завладеть сердце человека в противоположность Богу, любви к Богу. Самолюбие, сребролюбие, сластолюбие, религия. СССР. И то есть вот в этом живет вот этот мир безбожный, а Бог дает нам для полюбивших Его Царствие Божие. Они Его наследники, которые есть праведность и мир и радость. Это совсем другое царство, прекрасное царство. Там, где есть самолюбие, там никогда не будет Царствие Божие, плюс сребролюбие, плюс вот это все то, что мы перечислили. Праведность, мир и радость. ПМР. Еще одно государство. Братья, действительно, где свое «я», там не будет мира. Где есть сребролюбие, там не будет никогда ни мира, ни радости. И где есть сластолюбие, там не будет праведности никогда. И это два взаимно исключающие друг друга царства. И поэтому любящим Бога Бог дал познать блаженство и быть участниками в этом славном наследии. Братья, разве променяешь праведность, мир и радость на вот то, чем они живут? Горечь от их радости, от их наслаждений, от их ценностей. В глазах их мы очень бедные, бедные мира. А в глазах наших, как жалко этих людей, которые очень-очень богаты. Я уже как-то и рассказывал, однажды ехал в поезде с одним человеком. Ну, немало он и богатство, и должность занимает в мире. Не из таких каких-то, он там на большом заводе значительная фигура. Ну и начал хвалиться, вот что ты можешь своим детям предложить? Вот какой у тебя дом, сколько квадратных метров, вот какой у тебя доход, а я своим то-то. И так он начал хвалиться, слегка подвыпивши. А я ему говорю: скажите, пожалуйста, а у вас бывает такое состояние, что вот вы утром проснулись, и вам все надоело, вам ничего не хочется? Вам совершенно не хочется начинать новый день, и все постыло, и жить не хочется. Он опустил голову и говорит: уже 7 лет у меня это чувство не проходит. Несколько раз я хотел вообще уйти из жизни, пока не решаюсь, но когда становится совсем тяжело, я читаю молитву «Отче наш», и мне становится чуть-чуть легче. Вот они, богатые мира сего. И на фоне этого понимаешь, как наследниками какого прекрасного царства сделал Бог тех, кто его полюбил. Братья, и здесь есть большая-большая опасность. Какая, как бы сказать, в обратную сторону, если посмотреть на этот вопрос. Если верующий, он вдруг начинает любить что-то из названного, из этих 3 S, то он теряет это. А эта опасность теряет вот то другое Божие, наследие в Божьем Царстве. Теряет праведность, как следствие теряет мир, и как следствие теряет радость. И где оказывается? Мы говорили, что опасность вот этих любви, вот этой вот, она всегда сохраняется в течение всей нашей жизни. И как надо бодрствовать и стоять на страже своей любви к Господу и охранять ее святою ревностью по нашему Господу. Братья, ну и это еще не все. Мы знаем точно, что царство, которое Бог обещал любящим, оно продолжится после этой жизни, когда мы уйдем туда к Господу. Удивительно и прекрасно, что Царство Небесное, оно только для любящих Бога. Там будут только те, кто Бога любили. Туда никто не попадет случайно. И если христианин или человек, называющий себя христианином, он не жил и не двигался здесь любовью к Богу, то ему там нечего делать, потому что царство, оно для любящих. И оно даже логическое противоречие. Если он не любит Иисуса Христа, какое ему место на браке в составе невесты? Он член или частичка невесты, если она не любит, он в составе невесты не любит жениха, нет у него с ним того, что его соединяет, связывает с Иисусом Христом. И что делать там в вечности, в Царстве Небесном, если не полюбил Господа здесь? Надеяться, что там полюбят, как в мире говорят, претерпится, прилюбится. Нет, это должно произойти здесь. И поэтому очень важно это и очень ценно, что верующих влечет в Царствие Небесное. Это очень важно и очень ценно. Почему люди хотят быть на небе? Причины очень разные. Одни хотят на небе, потому что, ну, как сказать, альтернатива – ад. И поэтому, чем в аду, то, пожалуй, на небе лучше. Другие хотят быть на небе, чтобы там отдохнуть. И там, в небесах, мы отдохнем. Так устали здесь, так устали. На одних похоронах так бабушки собрались. Брат читал им Евангелие, беседовал с ними. А потом задает вопрос. Ну вот, женщины, скажите, ну вот вы, где бы ваша душа хотела быть? Где бы вы хотели быть после смерти? С Господом в раю или в аду? Одна бабушка говорит, сыночек, где-нибудь, аби, чтоб не так тяжко робить, як ми тут робили. Ну, вот и все. Вот и все. А высокое вот это вот стремление, то, что движет по-настоящему, и то, что христианство украшает, и то, что помогает переносить все скорби и трудности христианской жизни, это любовь к Господу, если человек вот увлечен Иисусом Христом. И небо, мы не просто поем о небе, вот как о небе, а небо прекрасно тем, что там Иисус Христос, когда же там, за жизни гранью, где смерти нет, приду на вечное свидание в небесный свет, там даже тело будет новым, но только вдруг там голос пастыря знакомый уловит слух. Я руки там к рукам Христовым тогда простру, и для меня не будет новым мой старый друг. Вот так вот, кто сжился, слился с Господом воедино, кто полюбил Его здесь, для тех, только для тех Он приготовил Царство Небесное. Итак, братья, разве это не есть то, что не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце? Это еще одна грань этого драгоценного сокровища, которое Бог приготовил для любящих Его. Итак, это человек, полюбивший Бога, Бог для него приготовил то, что он наследник Царства Божия или Царства Небесное. Это прекрасно. И всем этим движет любовь. Это то, что мы сказали, непонятно для людей этого мира, но очень близко и дорого нашим сердцам. Еще одно. Это шестое. Он получит венец жизни. Он получит венец жизни. Здесь же в послании Иакова, 1 глава, стих 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот такой наш Господь. Он обусловил свои богатства чем? Любовью к Нему. Только для любящих открыто Его сердце, и только для любящих открыто его сокровище. Он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его. Братья, слово «венец», так вот просматривая в Писании, имеет три значения. Венец как украшение, венец как награда и венец как полнота, завершенность. Все сделал, а потом увенчал, это как знак совершенства и полноты. В каком значении слово «венец» здесь? Я думаю, что, может быть, даже и во всех. Он получит венец жизни. Кто? Человек, который переносит искушение. Здесь, когда мы читаем вот сначала эту главу послания Иакова, она написана 12 коленам, это послание, находящимся в рассеянии. Быть в рассеянии трудно. Быть пришельцем в чужой земле тяжело. И пришельцев всячески притесняют, обижают, не понимают, презирают. Ну, кто ты такой? Вот, пришелец, еще будешь учить. И поэтому им он и пишет: с великой радостью принимайте, братья, вот все то, что приходится вам переносить. Все скорби, лишения и трудности, которые постигают вас в следовании за Господом, нас всех. Потому что Господь за этим стоит, потому что Он через это работает над нами, через искушение, терпение в нас вырабатывает. А терпение – это вообще совершеннейшее качество, совершенное действие имеет. И вот кто переносит искушение, то, кто вот помышляет о Боге, страдая несправедливо, кто ради Бога в трудностях и скорбях поступает по-божьему, того Бог наградит венцом. Ради Него Он сохраняет верность Ему. Ради любви к Нему Он не поступает в искушениях и скорбях по образу и помышлению мира сего, как поступают в таких вот обстоятельствах люди, не познавшие Бога. А они поступают по-божьему, переносят это испытание, сознавая, что стоит за этим Бог, потому что сказано «был испытан», сознавая, что стоит за этим Бог, переносит он это Богу угодно. И любящим он даст венец жизни. Братья, я так понимаю, что в определенном смысле получит венец жизни, можно сказать, уже здесь. Каким образом? Каждое перенесенное и вот нами по-божьему искушение, каждая перенесенная по Богу трудность, она открывает нам, ну, ближе нас делает к Богу и открывает красоту вот этой жизни, совершенство, полноту. Например, сильно-сильно человека обидели. Было большое такое вот желание доказать там что-то, утвердить себя и так далее. А он в смирении поступил, как Христос. И вот это вот перенесенное искушение где-то вот ему венец жизни дало. То есть он открыл для себя какую-то новую область жизни, настоящей, полноценной, совершенной жизни, который он не испытывал раньше. И вот так вот и другой раз как-то по-другому со мной поступили неправильно. Скорбь меня постигла. И вот я поступаю по Христу, и каждый вот такой мой поступок, наш поступок, он где-то нам вот открывает тайну Царствия Божия и вот дает как бы этот венец жизни. Если я называюсь христианин, а не поступаю вот так вот в искушениях, постигающих меня, я так ничего и не понял. Если я всю жизнь со всеми проконфликтовал, проругался, все меня не понимают там и так далее, неустройство. Человек прожил всю жизнь христианином и так ничего и не понял. Он не нашел вот этой жизни, которая увенчала бы его голову и увенчало бы его христианство. Как прекрасно вот идти по Христу, переносить все то, что в жизни встречается, происходит вот с Господом, из любви к Нему, сознавая: Господи, Ты меня испытываешь. И он получит венец жизни, говорю, найдет многие духовные богатства и поймет красоту и ценность христианской жизни вот уже здесь, и с радостью будет потом дальше идти по этому пути. И кроме того, после этого, конечно, Господь наградит его там за верность, как венец, как украсит его жизнь и совершенством, и полнотою Господь вот это как бы наградит, увенчает этого человека. Братья, если не любишь Бога, как искушение переносить? Как? Смысла нет. Страдания переносить, оскорбления переносить, унижения переносить. Смысла нет. Одна есть красивая причина, которая дает нам все это переносить. Это любовь к Богу. И награда за это. Бог обещает венец жизни. Но надо Господа полюбить. Почему так трудно? Почему тяжелая бывает христианская жизнь? Почему так остро реагируют на непонимание и тому подобное? Потому что Господу любви мало. И из-за этого порою верующие так обедняют сильно свою жизнь. И поэтому будем помнить, что награда любящим Бога еще одна. И она обетована, и она ждет. Бог, тот первый текст, как эпиграф, не видел глаз, что приготовил Бог любящим Его. И вот это еще одна из составляющих приготовленного Богом. Это получит венец жизни. Братья, итак, я еще раз повторю. Бог, который увидит ищущего Бога, он будет заботиться, как создать обстоятельства, чтобы привести его к себе. Он простит ему грехи, потому что мы читали, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила. Она полюбила, и потому бы и прощены грехи. Бог взял под свою опеку и ведет по жизни. Бог открывает себя в жизни и проявляется через жизнь такого человека, делает его наследником Царства Божия здесь и в вечности, приготовит для него венец жизни. И жизнь его закончилась, братья, жизнь его закончилась, он ушел к Богу, но это еще не все. Последнее, седьмое, что как в завершение наш чудесный Бог усмотрел для любящих его, седьмое, Бог будет миловать его потомков. Бог будет миловать его потомков. Книга Исход, 20 глава, 5 и 6 стихи. Исход 25:6. «Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Человек ушел к Господу, жизнь его завершилась. Он был любящим Бога. И любящих Бога Бог потомкам являет милость до тысячи родов. Братья, я не знаю как. Мы верим, что и буквально понимаем, что ненавидящих Бог воздает до третьего и четвертого рода. Это буквально, и мы даже роды считаем, вот примерно, где могут быть последствия за грехи. А до тысячи родов, это буквально или это гипербола, преувеличение? А сколько примерно род? Ну, если, братья, я не знаю как, но если род вот считать, ну, от поколения, вот отцы, дети, ну, там примерно 25-30 лет. Ну, до тысячи все равно 30 тысяч. У нас, если мы считаем, земля всего 6 или человечество. Ну, может быть, преувеличение. Но в любом случае, братья, нам хотя это трудно представить, но может такое быть, что я сегодня получаю в жизни милость, потому что тысячи лет назад кто-то в моем роду любил Бога. Может такое быть? Пожалуйста.
Например, когда Закхею Христос говорит, потому что он сын Авраама, можно так предположить, что тоже это милость?
Да, может. Может в какой-то мере. То есть, братья, удивительно, я это к чему? Посмотрите опять, значит, как велик в глазах Бога человек, который его любит. Его уже тысячу лет на земле нету, а его потомков Бог являет милость ради того, что он Бога любил. Это очень ценно. И посмотрите, насколько широкое сердце Бога. Зло, нанесенное Богу, он помнит, ну, 3, самое больше 4 рода. А любовь, проявленную к Богу, он помнит 1000 родов. 3 и 1000 – очень большая разница. Поэтому вот такой Господь. И такое удивительное у него сердце. Итак, братья, действительно, не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило и на сердце. И могли мы ли представлять, когда вот так вот потянулось наше сердце к Господу, что столько у него приготовлено для тех, кто его любит. Братья, ну, мы этим тему не завершим. Мы себя успокоили, что, конечно, все это мое. Потому что я, конечно же, люблю Бога. Следующий, как бы, ну, раздел наших рассуждений. Да, можно. Конечно. Да, даже предлагается.
Вот этот вопрос, он чуть-чуть трудный. Наказывающий до 4 рода и до 1000 родов милующий. Ага. Не может ли здесь быть мысль вот какая? Что, ну, если я люблю Бога, значит, мои дети будут помилованы. Хотя в практике как будто не всегда это подтверждается. То есть, ну вот среди потомков Авраама есть же люди плохие, да? А должны быть, как бы сказать, все хорошие. Ну, в смысле, напрашивается такая мысль. Я понимаю, что это все относительно. Как я обычно понимал этот текст, что наказывающий детей за вину отцов до 4 рода, каких детей?
Ненавидящих.
Ненавидящих. То есть, ну вот у меня было 2 девочки с детского дома, да? У них одну мать бросила в 3 года. У другой родители умерли в тюрьме. А девочки верующие. Кажется, наоборот должно быть. А девочки верующие. И семьи у них хорошие. И вторая сторона. Отец, служитель, жертвует очень многим. Скажем, 6 судимостей за Христа. И дети неверующие. Кажется, наоборот должно быть. Так я обычно так понимал, что Бог наказывает каких детей? Ненавидящих. И милует любящих. И так тогда оно, ну как бы сказать...
Тогда теряет смысл эта фраза «тысяча родов». Он всегда милует всех.
Нет,
я
нет,
думаю,
друзья,
детей,
здесь,
родители, да. Если были ненавидящие, или родители были любящие.
Ну как...
А уже как потом в сердце свое кто расположил?
То есть, если я любящий и в сердце ребенка вложил любовь к Богу, Бог милует потомков, которые любят и наказывает, которые ненавидят.
Да.
Ну так примерно, понимаю всегда.
Да. Понимаю. То, что я немножко скажу, то, что вот не всегда так бывает, братья, действительно, как сказать, это общий принцип Божий. Ну, а есть еще различные частности, которые, ну, например, почитай отца и мать, и будьте благи, и будешь долголетен на земле. Это да и аминь. Но Это же не значит, что все те, кто рано умер, значит, они не почитали родителей. И бывают очень хорошие дети, искренне хорошие, а жизнь прервалась рано. То есть, как общий принцип такой, есть Божий, но есть различные еще частности, из которых складывается жизнь. И поэтому в целом направленность Бога такая, чтобы миловать. Но если Он сам ожесточил свое сердце, сам избрал такой путь, Бог готов, ну а различные есть еще, ну так сказать, из чего складывается судьба человека. А настроенность, расположенность сердца Господа в целом вот такая вот. Братья, наш следующий подпункт или раздел «Чем доказать» или «Чем проверяется любовь к Богу» или «Признаки», давайте, наверное, так, «Признаки любви к Богу». Признаки любви к Богу. Почему можно проверить, что я люблю Бога? Конечно, большинство людей скажет, я люблю Бога. В некоторых церквях или даже во многих, когда проходит служение очищения и предстоят перед церковью братья и сестры, задают вопрос, сестра, ты Господа любишь? Люблю. Кто ж скажет, не люблю? Люблю всех. А по жизни мы знаем, что не всегда. То есть, есть то, чем любовь проверяется и доказывается. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. И Павел Коринфянам пишет, дайте доказательство любви. Дайте доказательство любви. То есть, чем же определить или как измеряется, ну, не измеряется, а может, просто подтверждается любовь к Богу. Первое. Любить Бога, это значит праведно жить в мире. Любить Бога, это значит праведно жить в мире. Можно добавить и соблюдать Его заповеди, хотя это включает в себя. Любить Бога – это значит праведно жить в мире. Я прочитаю первое послание Иоанна, стихи с 16 по 19. А, простите, да, 4 глава. Глава 4, стихи с 16 по 19. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви». Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы познали любовь, мы уверовали в любовь, полюбили Господа тоже. И теперь мы живем в этом мире и поступаем в мире сём, как Он. Почему мы поступаем в мире сём, как Он? Потому что мы любим Его. Вот эта любовь к Нему, она растет в нас, она достигает совершенства. И мы поступаем в мире сём, как Он. Братья, немножко непонятно, и бывает вопрос, при чем здесь страх? В любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх. О каком страхе идет речь, и как любовь этот страх изгоняет? И почему боящийся несовершен в любви? Понимаю, что здесь речь идет о двух платформах или двух основаниях, на которых человек старается угодить Богу. Первое, он старается угодить Богу и жить праведно, потому что любит Бога. А вторая, это потому что он боится наказания. Человек живет в постоянном страхе. Об этом говорит апостол Павел, что мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, как жили в страхе верующие и вообще израильтяне в Ветхом Завете. Не выполнишь – смерть. Зато смерть, зато смерть, зато смерть, зато смерть. И их закон всех держал в страхе. Они к Богу любви не было. Мы вот вчера рассуждали, во многих из них не было. Но страх смерти должен был их удерживать от того, чтобы не делать запрещенное Богом, и просто вынуждал быть праведными. Но эти люди, они жили в страхе, и они мучились. Почему мучились? Потому что мне так хочется, ну, вот тут так лежит, некрасиво лежит, его надо забрать. Ну, а как подумаешь, вора не оставляй в живых, а вдруг засекут. И он мучился, и на чужих жен смотрел, но знаешь, что прелюбодея не оставляй в живых. И тоже он не имел свободы, и у него вот это было только рабское состояние страха. И он вот в этом страхе, он был для него на тот момент спасительный страх, потому что в нем не было внутреннего побуждения, в нем не было жизни Божией, рождения свыше. И страх, это для него был спасительный страх, чтобы не погибнуть. Но в страхе есть мучение. Когда ты от этого свободен, когда ты не берешь, не пьешь там и не идешь куда-то, не потому что боишься, что тебя засекут и камнями побьют, а потому что ты любишь Господа и понимаешь, что я этим Господу огорчу, что я этим Господу плохо сделаю, что мой любящий Господь этого не одобряет, то тогда я от этого свободен. И любовь, она выше страха. Поэтому вот здесь вот такой и оборот, что в любви нет страха. Где есть истинная любовь, там уже страх он не нужен. Где ослабевает любовь, там надо страхом спасать. А в общем, любить Бога – это значит поступать в мире сём, как Он. Это значит праведно жить в этом мире. И поэтому вот апостол Иоанн здесь говорит, что совершенная любовь, она изгоняет страх. Здесь это намного выше и благороднее, чем из-за только страха. А вдруг сейчас это делаю, и моя жизнь прервется. А вдруг вот я пошел, ну как вот, кто-то из нас пережил, и у меня такое было, еще братья делились, пошел фильм смотреть, а мысль, а вдруг Христос придет, а вдруг в это время Христос придет, и брат рассказывает, я уже ни фильма того не смотрел, у меня одно желание, чтобы скорее он закончился, и выскочить, а то вдруг Христос придет. Братья, на определенном моменте это хорошо, если это ребенок, который вот еще не возрожденный, и страх Божий для него спасителен. Но если всю жизнь так в этом жить, то это действительно есть мучение. А где есть любовь, она побуждает. Мы, братья, здесь, она побуждает свято жить, угождать Господу, соблюдать Его заповеди и тому подобное. Действительно, мы видим подтверждение этому, ну, везде и постоянно. Ну, вот наши проблемы. Мы здесь вот и говорили, что делать те, кто в социальных сетях сидят, а как вот дисциплинировать тех, кто в мир смотрит, у кого внешний вид не такой, а тот еще в чем-то, а тот еще в чем-то. А вся причина в чем? Да потому что они мир любят. А мир любят, потому что они Бога не любят. И вот как вот, чтобы они это поняли? И если Бога не полюбит, если сердце его не откроется ли ее для того, чтобы Господа полюбить, то не успеешь в одном поправил, в другом это проявится. Здесь догнал, дисциплинировал, оно в третьем вылезет. И так до бесконечности, потому что сердце Господу не принадлежит, не любит он его. И наоборот, когда полюбил, или полюбила, все вопросы отпали, все стало само собой. А если где-то что-то там еще и проявилось, то сделали замечание, человек без всяких-всяких сложностей принял. Почему? Потому что Господа любит. И поэтому это действительно вот оно все проявляет и показывает. Проявляет и показывает поведение верующих, вся жизнь, наклонности, склонности. Все это выражает, любит или не любит Бога. Точно так же, как, например, в семье. Вот бывает, приходится братьям вникать в семью, неустройство, муж на жену, жена на мужа, и все веское, и все убедительно, послушаешь, да, он действительно такой, а она, да, она действительно такая, а в корень посмотреть, причина там всего лишь единственная какая. Они потеряли любовь друг к другу. Была бы любовь, не замечала бы, что он мало зарабатывает, и что не все сделано там или так далее. И он бы не замечал в ней недостатков тех или других. И точно так же вот и здесь. И поэтому это как проверка простая. Любить Бога – это значит праведно, свято жить в мире, угождая Ему, исполняя Его волю. Второе, чем подтверждается. Ну, я тут ничего нового не говорю, все мы это знаем. А, да, пожалуйста.
Мне очень нравится, что ты рискованно по острию лезвия идешь. Ну, смотри, чтобы тебя это не предали и наши.
Я не чувствовал.
Надо тебе какие-то мысли сказать, которые в гармонию приведут страх Божий и любовь к Богу. Потому что ты противопоставил пока. Любовь изгоняет страх, говорил о страхе, и вдруг даже фразу такую сказал, любовь, страх Божий. Страх Божий, это, я думаю, другой страх.
Да, хорошо.
Это говорил. Потому что уже и в Новом Завете сказано, вот Петр пишет, всех почитайте, братцы, любите, Бога бойтесь. Как гармонирует страх Божий и любовь к Богу?
Тут какой-то ясный. Хорошо.
Да. Пусть он говорит то, что говорит, а я о страхе Божьем проведу тему. И оно как раз все будет синтезироваться.
Хорошо. Я к этому скажу. У меня и однажды я говорил тему о страхе Божьем, Павел Николаевич. Вот о страхе Божьем в нашем таком привычном понимании этого слова. После проповеди пригласил к молитве, и сестра молится: «Господи, дай, чтобы у меня никогда не было страха перед Тобой». Я так возмутился, аминь не сказал. То есть, как бы в пику, в противоположность. А потом я вот и прислушал, и понял, что она имела в виду другое. И поэтому у меня было... Хорошо. У меня была и тема страх перед Богом, которого у нас не должно быть, и страх перед Богом, который у нас всегда должен быть. Я это обязательно... Ну, понимаю, предполагаю. Просто в данном случае мысль какая, что если нету любви к Богу, то человек не сможет жить свято. Да, да.
О взаимоотношениях к семье, потому что у меня-то тема сегодня о семье.
Ага.
Поэтому вот я сказал, если бы жена любила мужа, она бы не заметила, что он не доделал. А у меня сразу мысль, если бы он ее любил, он бы доделал.
Аминь. Все так и так. И так, и так. Но я вовсе не предполагал, что я по острию лезвия иду. Я просто думал, что я проповедую, и все. Братья, безусловно, страх Божий, я просто как определение, страх Божий как сознание личной ответственности перед Богом за свои дела, ну, за свою жизнь, она всегда должна быть у нас. Это да и аминь. И Бог наш есть огонь поедающий, и совершать со страхом, совершать свое спасение, это никто не исключает, это всегда для нас необходимо. Уже у нас время вышло, давайте только запишем следующий пункт для рассуждений. Доказательство любви, следующий пункт, это любить Бога, значит любить людей. Первое мы записали, праведно жить в мире, а второе, любить людей. Как мы закончим, Павел Николаевич? Аминь, да? Хорошо. Аминь.